Всех друзей, присутствующих, снова приглашаем к Священному Писанию. Это то, чему уделяем мы в нашем доме молитвы, на наших богослужениях, всегда особое внимание, понимая, что то, что Господь пожелал оставить людям для того, чтобы жизнь их складывалась правильно, для того, чтобы отношения с Богом формировались правильные, для того, чтобы между собой были правильные отношения, Бог весь необходимый материал заложил в Своем Слове. Мы с вами продолжаем изучение первого послания Иоанна, глава 4, и движемся далее. Чем больше мы двигаемся шаг за шагом, тем, я думаю, что больше понимаем, что заложено в тексте, который мы изучаем. Когда мы берем из одной книги Библии 2-3 стиха, порассуждали о них, потом из другой, может, 3-4 стиха, у нас получается разорванная картина, неполная картина того, что из себя представляет отдельно взятая книга Библии. Мы пошли таким путем, это уже вторая книга в нашей церкви, которую мы каждый стих буквально рассматриваем. Мы изучили послание к Ефесянам, послание, говорящее о сути, природе церкви. И на сегодня мы уже фактически где-то около почти, наверное, 40-я проповедь у нас на первое послание Иоанна. Мы ни одного стиха не пропускаем, мы идем шаг за шагом. Почему? Так более конкретно вырисовывается картина, вот то, что заложил Иоанн в своем послании. Не всегда это послание или слова, которые мы читаем, они приносят для нас какое-то утешение, ободрение. Очень часто они способны действительно нас ставить на свое место. Вот написал Иаков свое послание, интересное, очень интересное. Можете себе представить, что долгие десятилетия он был служителем церкви в Иерусалиме, где фактически были все одни евреи, практически. Можете себе представить, что значит вот с этими людьми, о которых Господь прямо говорил в Ветхом Завете, это люди жестоковыйные. Это жестоковыйные люди. Вот десятки, долгие десятки лет именно с таким контингентом трудиться. Он понимал, что он писал. Он видел эту боль. И эту боль он излагал. Действительно, вот Андрей поднял вопрос о проблеме языка. Я понимаю, что это вызывает, может, много вопросов. Но, друзья, возможно, вы удивитесь одной интересной мысли. То, кто мы есть на самом деле, вот реальный, подлинный, неподделанный, неприкрашенный, не одетый красиво, то, кто мы есть на самом деле, определяется тогда, когда нам делают плохо. Вот тогда мы самые настоящие. Самые настоящие. И то, что мы пытаемся скрыть, прости, выскочило. Это не выскочило, оно живет. А все остальное – декорация. Вот то, что в минуты критические у тебя выскакивает, это указывает на то, кто ты есть реально. И вот из этого надо исходить. И если оно выскакивает, оно туда зашло. И ты ему позволил зайти. Поэтому возьми и выведи этих непрошенных гостей из твоего сердца, и когда тебе в следующий раз на больной мозоль наступит, сделают неприятное, как говорит Христос, благослови именем Господним. Итак, друзья, мы продолжаем знакомство с очень серьезной мыслью, которую прилагает Иоанн в своем послании. Жизнь в Сыне. Итак, шаг за шагом движемся далее. Сегодня у нас очередной текст, очередные несколько стихов. Мы будем читать из первого послания Иоанна, глава 4, стихи с 11 по 15. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 11 по 15 включительно. И наше рассуждение будет посвящено опять теме любви, но очередная грань, теме Божьей любви. Проявление любви как основа пребывания в Боге. Об этом мы будем с вами говорить. Итак, читаем. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедает, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Итак, друзья, мы продолжаем наше с вами рассуждение. говорили ранее о том, что суть Божьей любви, на которую Иоанн очень много уделяет внимания, заключается в том, что не мы Его возлюбили, а Он нас возлюбил. Вот эту истину Иоанн утвердил в предыдущем отрывке, который мы вместе с вами рассматривали. Он нас возлюбил. Но важно отметить, возлюбил не словами. Любовь – это дело. И Он доказал эту любовь. Его любовь доказана. Мы заслуживали лишь наказание за наши грехи. И мы это очень хорошо понимаем. Мы заслуживали только наказание за наши грехи. Даже если вы немного их сделали, даже если вы один грех сделали. Мы заслужили наказание за наши грехи. Его любовь в том, что Он действительно возлюбил нас грешными, неправедными. Это следует помнить всем людям, когда речь идет о том, что когда они слышат Божье Слово и понимают, что Бог что-то в них производит внутри, и они идут на следующий шаг. Вот я немножко себя в порядочек приведу, я более порядочный буду, а потом приду и покаюсь. Друзья, это просто величайшее обольщение, это обман, это ложь. Христос возлюбил нас тогда, когда никто из нас даже и не предполагал, что, может быть, есть Бог и что Он нас любит. А Он нас возлюбил. Он доказал свою любовь. В Его любви, в том, что Он послал в этот мир Иисуса Христа, удивительно сочетались Его справедливость. Мы все должны были получить наказание за грехи. Все. Это наказание за грехи получено, но не нами, а Христом. Мы много об этом говорили. Христос взял на себя грехи всего мира. И тем самым, обратите внимание, не мы умерли за грехи, а Христос умер за грехи наши. Но в этой любви Его сочеталась, с одной стороны, справедливость, возмездие за грех смерть, с другой стороны, сама любовь. Удивительно, друзья, когда вот об этом важном сочетании справедливости Божьей и Божьей любви размышляешь, понимаешь, почему Писание, авторы Писания прямо говорят, что эта любовь, она превосходит разумение. Вы можете себе представить вот сочетание справедливости, праведности и любви? Можете представить? Представьте какую-то любую другую картину, нарисуйте ее, пожалуйста. Вообще, она существует в природе или нет? Когда, причем, смотрите, стопроцентная справедливость сочеталась в одном поступке со стопроцентной любовью. Мы продолжаем рассуждение о Божьей любви. И первое, на что здесь явно обращает внимание Иоанн, это мысль, которую мы назовем так, любовь Бога к людям – это стандарт любви друг к другу. Любовь Бога к людям – это стандарт любви друг к другу. Надо отметить и сказать прямо, что Божью любовь подделать невозможно, как невозможно подделать и самого Бога. Божью любовь человек не способен подделать. Он может имитацию какую-то создавать, но мы реально понимаем, что это не Божья любовь, это имитация. Это фейк, это подделка, это фальшивка. Божью любовь невозможно подделать, как невозможно подделать и самого Бога. Иоанн поднимает здесь одну очень интересную мысль. Мы не можем ее обойти вниманием, потому что она заложена в тексте. Любить невидимого Бога, мы иногда говорим так легче, нет. Логически труднее, потому что ты не видишь, какой он. Мы создаем иллюзию, что думаем, что невидимое любить легче. Невидимо, если я не вижу его. Любить труднее, логически труднее. Это действительно так. Иоанн на это обращает внимание. Если интересную мысль, мы будем ее касаться. Бога никто не видел. Он не поднимает здесь серьезный вопрос, доказательства того, каким образом не видел, не поднимает вопрос Ильи, не поднимает вопрос Моисея, которые были в присутствии Божьем. Он исходит из этого стейтмента, из этого заявления. Бога, первое, никто, второе, никогда не видел. Я понимаю, друзья, что здесь мы соприкасаемся с сложной теологической истиной, мы ее не будем рассматривать, мы посмотрим ее на нее только в рамках контекста. Иоанн сослался на эту очень важную мысль. И надо прямо сказать, что если мы стоим на позиции богодухновенности Писания, это Божье Слово. Мы исходим из того, что никто никогда Бога не видел. Мы из этого исходим. Почему? Потому что так написано. Итак, любовь Бога к людям – это стандарт любви друг к другу. Уникальный способ проявления Божьей любви. Очень уникальный. Мы о нем в прошлый раз говорили, сегодня некоторые мысли добавим. Если Он возлюбил нас так, Точнее, эту фразу так следует расширить. Если Он именно вот таким образом нас возлюбил. Именно эта мысль здесь заложена. Если Он таким образом нас возлюбил, об этом образе Он ранее говорил, что Он взял на Себя грех мира. Взял на Себя грех мира. Если Он таким образом нас возлюбил, причем Иоанн подчеркивает, не просто возлюбил, а добавляет это слово «таким образом возлюбил». Это усиливает вот этот оттенок, эту мысль, этой любви Бога к людям. Именно таким образом. Если Он так возлюбил, то Он идет далее. Совершенный по природе Бог, абсолютно совершенный. Он возлюбил абсолютно несовершенных, грешных по природе людей. Это диаметрально противоположные истины, не истины, а, скажем, отталкивающие позиции. Да? Совершенный Бог и абсолютно несовершенные люди. Что может быть между ними общего? Это тоже не вкладывается в понимание. Но в этом Божья любовь и заключается. Обратите внимание, таким образом, вот эту фразу таким образом следует всегда вкладывать положение Бога, природу Божью и природу грешного человека. Бог абсолютно совершенный. Возлюбил абсолютно несовершенных людей. Писание прямо говорит, все согрешили. Нет абсолютно ни одного праведного. Как бы он себя ни рисовал праведным. Это удивительная, друзья, любовь. Таким образом он вас возлюбил. Не просто возлюбил, а именно таким образом. Это больше помогает нам, с одной стороны, размышлять о божественной любви, а с другой стороны, действительно понимать, насколько наш разум ограничен, чтобы это понять. Иоанн пишет так, если Бог нас возлюбил, мы прочитали эти слова, то и мы должны любить друг друга. Очень интересная мысль. Очень интересная мысль. Следующая. Божья любовь к людям, Бог возлюбил людей, ставит верующих людей перед долгом любить других. То, что Бог возлюбил людей, согласно Божьего промысла, мы это прочитали, ставит людей перед долгом любить других людей. Вот это слово «должны», оно, наверное, абсолютно всем американцам понятно. Это слово, которое имеет суть в себе или значение «отдать деньги». Мы все это понимаем, что значит «деньги отдать надо», правда? Именно вот это здесь имеется, у тебя выбора нет. Интересное сочетание. Если таким образом нас Бог возлюбил, возвращаемся к ранее упомянутой мысли, если Он вот таким образом нас возлюбил, то тогда ты должен отдать деньги. Образно говоря. То ты должен отдать эту любовь другим. Выбора абсолютно никакого не остается. Итак, друзья, Божья любовь, наличие Божьей любви, она есть, она доказана. Она ставит абсолютно всех людей в позицию должника. Ты должен отдать, но уже не деньги. Ты должен отдать любовь. Ты просто должен. У тебя абсолютно нет выбора. Кредитор спросит, это для нас знакомо. Придет тот день и спросит, почему? Почему любовь доказана? Почему ты, рассуждая о моей любви к тебе даже, грешному, ты ее принял к себе, эту любовь. Почему эту любовь принятую? Ты уверовал в меня. Ты принял то, что я спас тебя по твоей молитве и покаянии. Но почему ты после этого эту любовь не распространял далее? Итак, Божья любовь к людям, она ставит нас перед долгом отдать этот долг другим. То есть любить друг друга. Любить друг друга. Иоанн прямо говорит, будьте внимательны, опять та же самая сильнейшая фраза в Новом Завете. Когда Библия говорит о коммуникации, об отношениях между верующими людьми, никогда абсолютно, будьте внимательны, не рассматривается вопрос одностороннего действия. Помните, у нас была тема понимания необходимости друг в друге. И мы только небольшой список вот тех текстов, которые есть в Новом Завете, высвечивали, что должно проявляться по отношению друг к другу. Любить друг друга, прощать друг друга, снисходить друг к другу и так далее. Библия не знает, когда говорит об отношениях между верующими людьми, не знает положение такое, один стоит, а ему все честь оказывают. Это не библейская мысль. Правильное отношение рассматривается только тогда, когда мы идем навстречу друг другу. Задают один вопрос, идут два генерала, у них одинаковое звание. Согласно воинским правилам, честь должен отдавать младший по званию. Идут два генерала. Простая загадка, кто из них должен отдать честь? Кто первый отдаст честь? Ответ простой, кто уважает другого. У них звание одинаковое. Но кто уважает другого, он первый отдаст честь. В почтительности честь отдавать. В почтительности друг друга предупреждайте. Я, нет я, брат мой, я тебе внимание, нет я тебе окажу внимание. Друзья, вот о чем говорит Писание. Если Бог таким образом возлюбил нас, обратите внимание, Он возлюбил нас в одностороннем порядке, когда мы Его не любили. Это усиливает нашу ответственность, любовь друг к другу. Вы понимаете различие? Он возлюбил нас в одностороннем порядке, когда мы Его не любили. Но то, что Он вас возлюбил, это еще раз усиливает нашу ответственность. Отдай долг. Ты не можешь его не отдать. Я возлюбил тогда, когда ты меня не любил. Почему ты не можешь любить другого? Я же доказал это все. И показал, как это действительно позитивно может повлиять и на твою жизнь. Ведь ты же изменился, если речь идет о верующем человеке. Его любовь не дает то, что Бог возлюбил нас. Таким образом, мы усиливаем эту фразу, таким образом, не дает права людям выбирать людей, кого можно любить. Бог таким образом нас возлюбил и не разбирался, кто много нагрешил, кто мало нагрешил. Взял и за всех умер Сын Божий. Это не дает нам права выбирать людей, которых я могу любить. Вот этих людей из этой церкви, из этого общества, из этого родства, из этой нации я буду любить. Остальных не буду. Не дает права Божья любовь выбирать тебе, кого любить. Не дает права. Вторая очень важная мысль. Его любовь, это основание любить целиком. Ты не можешь вот одежду любить человека, а его самого не любить. Обратите внимание, Бог нас возлюбил полностью, какие мы есть. Добавим в упаковке брутто, вот какие мы есть, грязный вес. Он нас полностью возлюбил. И ни на что, обратите внимание, у нас много было, фактически вся наша жизнь, она вызывала только отвращение в Божьих глазах. Почему? Она была грешная. Не зря Павел говорит, Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Он понимал свое состояние перед Богом, понимал то, каким он был, когда Господь в его сердце постучался. Итак, то, что Бог нас возлюбил, это поставило нас перед ответственностью, перед долгом, возложило на нас долг. Давайте скажем так, наличие Божьей любви, доказанной Божьей любви, оно поставило всех нас в долг. Мы должны. Это Божье утверждение. Раз Бог нас таким образом возлюбил, мы все должники. Кому? Друг другу. Проявите эту любовь. Причем, будьте внимательны, взаимную любовь. Взаимную любовь. Божья любовь явно говорит, указывает на то, что мы не имеем права выбирать, кого любить, а кого не любить. Бог весь мир возлюбил, у тебя нет выбора. В то же время Божья доказанная любовь отчетливо говорит о том, что ты призван целиком человека любить, если ты же выбрал, вот какой он есть. Все его недостатки, во-первых, друзья, хорошее всегда любить, легче любить, правда? Хорошее легче любить, а нехорошее тяжелее любить. Позвольте сделать небольшое отступление и маленькую такую практическую мысль предложить вам. Если тяжело любить неприятеля вашего, начните хотя бы с близкого вам человека. У него тоже есть недостатки. Начните любить его недостатки. Близкого человека. Потренируйтесь. Но ваша цель какая? Любить человека целиком и любого. Не выбирая. Но начните с малого. Вот попробуйте задать себе вопрос, почему я не могу простить жене? Почему я не могу ее вместить? Почему не могу вместить мужа? Почему я не могу понять ребенка своего, сына, дочь, независимо от возраста? Почему я не могу понять рядом находящегося брата или сестру? Почему? Причина, будьте внимательны, в ком прежде всего? Во мне. Причина во мне, причина не в нем. Если я его не могу вместить, если я ему не могу простить, я долг не отдал, а я должен. Если Он нас таким образом возлюбил, то и мы должны любить друг друга. Мы всегда говорим о том, что когда употребляется слово «любовь», «любить» – это всегда активный залог. Ранее мы говорили о том, что как любить Бога, так и не любить Бога – это действие человека. Нельзя заставить любить. Если заставили, то это не любовь. Вы это понимаете. Любовь исходит из сердечно-внутреннего состояния. Я воспринимаю его, я даю предпочтение, я иду навстречу этому человеку. Мы пойдем далее. Подражание Богу в любви. Подражание Богу в любви. Мы ранее говорили о том, что мы обязаны этот долг отдать. Если Он нас таким образом возлюбил, мы обязаны этот долг отдать. Так вот, если этот долг отдается, подражание Богу в любви, свидетельство того, что Бог в нас пребывает. Если я отдаю долг, то есть я люблю друг друга, да, я выполняю это, то тем самым я подтверждаю, что Бог во мне пребывает. Очень интересно здесь пишет Иоанн, мы это явно посмотрели, смотрите. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенна есть в нас. Но о последней фразе немножко позже. Итак, подражание Богу в любви – свидетельство Его пребывания в нас. Мы легко говорим о таких выражениях, как, ну, у него просто зло гнездится, у него ненависть есть, у него там что-то нехорошее у него живет. И мы, обратите внимание, так легко и нормально, и логически это в наше сознание укладывается, воспринимает такое состояние, что в человеке что-то живет нехорошее. Стоит ли удивляться, когда мы говорим о том, что Бог живет в человеке? Если негативное в нас живет, и мы это нормально об этом говорим, я не могу вместить, у меня, знаешь, просто у меня такой характер. Значит, Он живет в тебе, твой характер. А почему в тебе не может жить Господь? Так если твой характер тебе беду приносит, ну так измени его, пожалуйста. Подойди ко Христу и просто посмотри, если Он таким образом возлюбил, вот одно, твой характер изменится, если ты будешь очень серьезно думать о том, как Бог тебя возлюбил. И не только тебя, но весь мир. Поменяется твой характер? Это однозначно. Если дурные черты характера живут в человеке, почему не может в человеке жить и живой Господь? Я понимаю, это такое очень мягкое, такое логическое размышление, друзья, но это действительно, мы прощаем себе. Мы говорим, ну вот что поделаешь, я вот такой. Друзья, не стыдно ли? Не стыдно ли? Мы смиряемся в том, что в нас есть какие-то недостатки. Почему мы не ставим вот так вот серьезный вопрос, что Бог должен убрать эти недостатки, я должен быть другим человеком? Почему? Если Он будет во мне, Он меня полностью поменяет. Иоанн указывает здесь на то, что Бог невидимый. Бог невидимый. Невидим, никто никогда не видел Господа. Это очень, очень важная мысль. Если мы Его не видим, если мы не видим... У меня простой такой пример, простой достаточно. Вы когда-нибудь, ну сегодня в Америке позволяет вот и интернет, и в принципе покупательские все возможности, позволяет нам приобрести любой товар, даже не ходя в магазин, правда? Мы можем посмотреть на товар, просмотреть его рейтинг, посмотреть, где это дешевле, еще бесплатная пересылка. И в итоге никуда не выходишь, тебе прямо домой привозят, еще, пожалуйста, возьмите, позвонили. Скажите, пожалуйста, вы хоть когда-то покупали вещь, которую вы никогда не видели? Вот если бы ее рейтинг не узнали, и многое другое, как о нем отзывается, как оно работает, там, какие последствия, как быстро ломается, вы бы взяли то, что вы не знаете? Я, наверное, нет. Не, наверное, а точно. Я хочу убедиться, что оно работает. Насколько мы привыкли к тому, чтобы пощупать, посмотреть. И Анна вот это обращает внимание. Бога никто никогда не видел. Это не отдельная фраза. С одной стороны, она отдельная. Смотрите, он ничего больше, никаких доказательств не приводит в защиту того, что Бога никто никогда не видел. Но эта мысль здесь на месте. Раз Бога никто никогда не видел... Мы говорим, что любовь Его доказана. Насколько важно понимать, друзья, для нас, что эта любовь просто призвана в нас проявиться. Это тяжело дается, и она это понимает, поэтому много говорит о любви. Оценка Его пребывания в нас, то есть если Бог в нас пребывает, в чем можно убедиться, в чем можно доказать себе, в чем я могу увидеть, что Бог во мне пребывает. Это прежде всего мое согласие долг отдать. Если мы любим другого, значит, я долг отдаю, правда? Божья любовь проявлена для того, чтобы люди любили других. Если Его любовь во мне проявляется, это значит, я долг отдаю. Это мое согласие отдать долг другим, согласие любить других. И почему? Почему я соглашаюсь любить других? Причем, будьте внимательны, не выбирая и целиком человека. Почему я это делаю? Причина одна. Потому что Он так нас возлюбил. Его пребывание в нас через нашу любовь к другим. Смотрите, насколько Иоанн очень серьезный диалог ведет здесь о проявлении любви в человеке. Здесь стоит слово, которое мы прочитали. Смотрите, очень интересная последняя часть 12 стиха. «Любовь Его совершенно есть в нас». Несовершенная. Это не прилагательное. Если, смотрите, опять давайте прочитаем полностью этот стих. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И дальше что? И любовь Его совершенно есть в нас. Слово «совершенно» – это глагольная форма, это причастие. Это действие, будьте внимательны. И значение, в каком совершенстве идет речь? Интересно, что употребляется слово, которое связано с обычным удостоверением документов. Скажите, без чего документ недействительный сегодня? Без даты и печати, и росписи. Именно вот это значение здесь имеется в виду. Именно вот это значение. То есть совершенство не в том, что недостатка никакого нет, а документально подтверждено. Любовь тогда только правильная, когда она подписанная, дата стоит, и подпись моя стоит. Причем, интересно, стоит здесь пассивный залог, то есть любовь, она существует, но если я под эту любовь не подпишусь, то документ будет недействительный. Итак, друзья, если мы любим друг друга, вот тогда только, как он вас возлюбил, да? Вот тогда только любовь, она совершенна, то есть она подлинная. Она настоящая. Когда я люблю, невзирая, не выбирая, когда я люблю целиком, это означает, что я согласился отдать долг Богу, я поставил дату, вот сегодня услышал слово, оно меня сломило, я исповедовался пред Господом, я неправильно любил людей. Я по выбору любил людей. Я в них что-то отдельное любил, но не любил людей целиком. Эта любовь была фальшивая, она была неправильная. Я сегодня понимаю, что я должен, как Бог нас целиком возлюбил, я просто призван, размышляя об этом, отдать такой же долг. Бог меня возлюбил не потому, что я его любил, возлюбил потому, что я его ненавидел. Это больше, это выходит за рамки нашего понимания. Почему я не могу сегодня вот то, как Бог меня покорил, вот именно это свойство, это средство, вернее, этот путь, почему я не могу его проявить другим? Вот только тогда, когда я соглашаюсь с тем, что вот так я должен относиться к другим, вот только тогда любовь является правильной. Вот только тогда. Именно эта мысль здесь заложена. Причем интересно, отмечается еще не просто, что это пассивный залог, что это глагол, но это еще и перфектная форма, что это означает, оно остается навсегда. Вот однажды, когда я сломлен, другого слова, наверное, здесь нельзя подобрать, да? Когда я божественной любовью сломлен, вот тогда начинается новая жизнь. И она не скачкообразная, вот такая, вот то люблю, то не люблю, да? Вот подписал этот документ, я подписал. Я согласился вот так любить других, почему? Потому что Бог меня возлюбил. И вот это постоянное состояние человека. Это не значит, что все, теперь ничего там не поменяется. Идет речь о том, что человек это принимает решение навсегда. Это сильная, друзья, мысль. Это очень сильная мысль, которую Иоанн здесь закладывает. Подтверждение пребывания в Боге. Иоанн далее пишет, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Опять, смотрите, какая логическая мысль. Насколько сильные утверждения предлагает здесь Иоанн, что мы пребываем в Нем. А ранее он говорил о чем? О любви. Если Его любовь в нас, Бог в нас пребывает. И приводит еще одну очень серьезную мысль, что мы пребываем в Нем, то есть в Боге, и Он в нас, мы узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Первое, что каким образом я могу быть убежден в том, что Бог во мне? Употребляется выражение «мы узнаем». Очень интересный глагол, который указывает на узнание, не на опыте. Это очень важно отметить. А узнание – используя разум свой. То есть, если в тебе любовь это есть, если ты согласился этот долг отдать, вот это для тебя является доказательством. И все. Ты можешь еще ничего еще не успеть сделать, понимаете, сильно никого не полюбить, но когда ты приходишь к этому решению, все, это точка. Я ставлю дату и ставлю подпись. Вот такое я решение принимаю. И принимаю решение навсегда. Вот это фактически свидетельство для тебя. Потом уже опыт будет приходить. Но это важная деталь. Употребляется слово «мы узнаем на основании разума». То есть, если ты шаг этот сделал, там никаких доказательств не нужно. Понимаете, да? Там никакого опыта еще и не надо. Он нужен, потом будет. Но для того, чтобы начать, нужно начать правильно, чтобы в правильном направлении идти. Итак, мы узнаем. Мы реально понимаем, когда мы соглашаемся любить, как Бог нас любить друг друга, как Бог нас возлюбил. Вот это для нашего разума сильное свидетельство, что действительно Бог в нас пребывает. Вот то, что Господь нам дал, опять употребляется интересно, вот Иоанн употребляет несколько здесь перфектных глаголов. Он дал нам, он не забирает. Он дал, навсегда дал. Это сильная тоже мысль. Он дал нам, я понимаю, что вызывает некоторое размышление, что именно Он дал нам не Духа Святого, а дал нам от Духа Святого. То есть то, что исходит от Духа Святого, то, что принадлежит Духу Святому. Осмелюсь сказать, что контекст рассуждений явно указывает на то, что речь здесь идет о Божьей любви. У нас следующая серия бесед будет «Действие Духа Святого в жизни верующего», где мы будем говорить о плоде Духа. И один из первых плодов – это любовь. Это то, что происходит от Духа Святого. Здесь не идет речь ни о запечатлении, ни об оправдании, усыновлении. Контекст явно указывает на божественную любовь. Она является частью плода Духа Святого. Он дал нам. Если мы приняли это, если мы подписали, поставили дату, подписали, согласились, что я буду любить других. Почему? Потому что Бог меня так возлюбил. Это означает, что я принимаю этот дар, который Бог дал навсегда. Он забирать его не будет. Шантажировать не будет. Если будешь плохо вести, я заберу. Бог не человек. Он дал, чтобы он в тебе оставался, понимая, что именно вот эта любовь, которой он покорил мир, она постоянно, 24 часа в сутки, она должна быть в личности человека. Без любви Божьей человек просто не способен будет, во-первых, себя правильно понимать и, безусловно, не сможет понимать и окружающих правильно. Суть доказательства того, что Господь нас, это то, что любовь от Духа Святого. Он дал нам эту любовь. Хотя здесь, повторим, текст говорит, Он дал нам от Духа, но контекст явно говорит именно о том, что Господь посылает именно любовь в сердце человека. Проявленная Божья любовь, 14 стих, явно указывает на то, что она подтверждена, она имеет свидетелей. Это сильное свидетельство. Проявленная Божья любовь имеет свидетелей. Иоанн пишет, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Спаситель включает в себя доказательство его любви. Мы видели и свидетельствуем. Друзья, это было очевидно для апостолов. Очевидно, христианская церковь по-другому не может воспринимать Божью любовь. Почему? Ранее церковь пребывала в учении апостолов. Апостолы прямо говорили, мы видели и мы свидетельствуем. И последняя мысль, которая перед нами находится в стихе 15, мы ее коротко рассмотрим, и затем у нас есть возможность нашему Богу еще раз помолиться. Иоанн пишет, кто исповедает, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Мы рассматривали с вами 3 главу, 4 главу. Очень много там идет доказательств самых разнообразных того, как можно видеть, что Бог во мне пребывает, а я в Боге. После того, когда Иоанн вел рассуждение о любви, если она в нас пребывает, смотрите, по-новому, по-свежему как-то, свежая струя размышлений здесь предлагается. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий? На фоне того, что Христос умер за наши грехи, но здесь фактически и лишнее о чем-то говорит. Неужели после этого люди еще будут не признавать Иисуса Сыном Божьим? Неужели? Вот кто открыто Его признает на фоне того, что любовь Его доказана, что Отец Сына Своего послал Спасителя миру, все доказано. Неужели после этого люди еще будут упорствовать и Иисуса не будут открыто исповедовать? Смотрите, что пишет Иоанн. Исповедовать, что Иисус есть Сын Божий. Мы много говорили о том, что в ранней церкви это сильное заявление было ключевым. Была очень большая борьба. Не верили в личность Христа. Какой Он Бог? И тогда это много ересей в связи с личностью было в ранней церкви. Апостолы утверждали, у них своего рода как было заявление, короткая догматика. Иисус Господь. Вот это они утверждали. Аналогичная мысль здесь. Иисус – это человек. Это имя человеческое. Кто исповедует? То есть открыто. Исповедание – это открытое признание. Я не боюсь исповедовать Иисуса Сыном Божьим. Не зря, когда преподается водное крещение. Это справедливый, правильный вопрос. Ты Иисуса исповедаешь Сыном Божьим? Если происходит исповедание, друзья, это все, человек воспринимает его таким, каким, его, каким он представлен в Священном Писании. Итак, только тот, кто исповедует, открыто признает, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Поэтому, друзья, видите, что здесь никаких доктрин нет, никаких постановлений, никаких там вероучений, здесь заявление Священного Писания. Серьезнейшее доказательство того, каким образом я могу знать, будьте внимательны, не на опыте, а понимать, что Бог во мне, каким образом. Если Его любовь в нас, и если я Его на основании, на фоне этой любви, я Его воспринимаю как Сына Божьего. Это доказательство. Это доказательство. Если Бога в тебе нет, послушай, жизнь не может быть правильной. Если Бога в тебе нет, жизнь не будет правильной. Так как люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Человек не способен правильно понимать. А если он не способен правильно понимать, давайте пойдем далее. Ни один поступок человек не делает, минуя сознание. Если он неправильно уже рассуждает, он может делать правильные поступки? Нет. Поэтому очень важно, смотрите, Писание прямо говорит, каким образом человек может иметь убежденность в том, что Бог в нем. Подвел нас Иоанн к этому. Если мы исповедуем Иисуса Сына Божьим, это значит Бог в нас. У нас нет времени много говорить, друзья, но оставьте этот вопрос себе как домашнее задание. А если Бог во мне, что это значит для меня? Подумайте, Всевышний Бог, который превыше всего, мы ранее об этом говорили, Ему альтернативы нет. Если всемогущий, всевидящий, всезнающий, всепонимающий Господь во мне, что это значит для меня? Подумайте об этом. Я не сомневаюсь в том, что эта мысль сломит нас. Если что-то есть еще что-то противное Богу, с чем-то я не согласен, живу свое удовольствие, может быть, борюсь с Богом, друзья, сломит вот это размышление вас. Если Бог во мне, жизнь спокойная. Он со мной. И мне надежнее. Почему Он со мной? Уже не надо, обратите внимание, даже в вопросах, к которым я соприкасаюсь, сложные, Господи, как быть? Я понимаю, что Он во мне, и я с Ним разговариваю не как с соседом по телефону, по скайпу. Я с Ним разговариваю с тем, с кем у нас дружеские отношения. Он во мне, я в Нем. Обратите внимание, взаимное. Он во мне, я в Нем. Итак, друзья, наше время сейчас приближается к молитве Богу. Если так нас возлюбил Бог, если таким образом Он нас возлюбил, то и мы должны этот долг отдать. Это главная мысль, которая ставлена для нас. Не выбирая людей. Не выбирая людей. Не любя в них что-то отдельное, конкретное. Хороший поступок. Мне нравится этот человек, у него идея такая есть хорошая. У него вот черта характера есть такая хорошая. Нет, это неправильная любовь. Это явное указание, что это не божественная любовь. Когда человек воспринимает другого целиком и недостатки его любит, что-то неестественное, правда? Как будто бы для нашего естества. Что-то не как чужое, друзья, но это факт. Если мы воспринимаем человека таким, какой он есть, полностью, не воспринимаем, любим, вот тогда любовь Божья в нас, значит, мы в Боге, и Он в нас. Благослови нас, друзья, Господь. Я знаю, что слово затронуло, касалось наших сердец. И хорошее время, пока Бог благодать свою к нам проявляет, явленную опять в Иисусе Христе, чтобы этой благодатью мы могли воспользоваться. Если вы видите необходимость сейчас покаяться перед Господом, потому что вы делали неправильно, это хорошее время для вас. Бог доказал свою любовь. Бог доказал свою любовь. У нас выбора нет. Согласны ли вы с этим, что нет выбора? Если вы согласны, друзья, но вы так не делали, я думаю, это будет правильно, сегодня под вашей любовью поставить дату и подпись, чтобы Божья любовь в вас была совершенной, то есть она была подлинной, неподделанной. Приглашаю Богу помолиться. Аминь.